Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Здравствуйте.
О чем наш эфир назревший сегодня будет, Влад?
Как а он именно его... что назревший, потому что... Как будто даже не надо было придумывать тему, просто хочется поговорить о том, что нас с тобой трогает, да. Эфир о том, как люди часто в попытках жить рационально и правильно забывают, что у них есть их потребности, их чувства, их, как сказать, вообще их личность.
Да.
Очень часто такая ситуация случается, например, когда люди пару образовывают или детей рожают, и есть какие-то установки относительно самого себя, или на работе работают, да, и человек придерживается этих установок, но не чувствует себя счастливым и не чувствует вообще, что жизнь его ему принадлежит. То есть хочется поговорить о том, как мы теряем себя в...
Попытки быть удобными,
подходящими, да. То есть эфир про подходящих и неподходящих людей, можно так.
И еще тут такой момент, что человек, оказавшись в ситуации, когда вроде бы он всю свою жизнь кладет на то, чтобы... с людьми ему было комфортнее, людям с ним было комфортнее, все равно оказывается в ситуации, когда он досаждает людям, раздражает их, или они от него отказываются.
Ну, то есть, ты имеешь в виду, я стараюсь, чтобы меня любили, да, чтобы быть подходящим, и все равно они мной недовольны.
Да, вот эта ситуация.
Мне кажется, это очень частая ситуация в детстве. Мало кто из нас был действительно злодеем, да, без кавычек, в том смысле, что мы назло что-то делаем родителям, или мы готовы открыто конфронтировать. Обычно мы довольно удобны. Удобные, как насколько можем, да, насколько нам позволяет.
Ну, даже если неудобно, по большому счету, я просто представляю, там беру своего сына, да, вот ему скоро будет 6. Я не могу назвать удобным ребенком, но то, что он делает, ну, шкодит, не слушается, там, не знаю, где-то, может быть, излишне эмоционален, чем мне бы как родителю хотелось.
Но он это делает не против тебя, как бы, да, не
да,
на зло.
То есть, как будто бы вот его жизнь, она такая, и она идет супротив моим желаниям. Вот. И оказывается, что, ну, вот эта предпосылка очень важная, что все люди живут так, как могут. И в этой призме, да, если мы поверим, что все люди живут так, как могут, то тогда и момент, вопрос обиды, он как будто бы снимается, потому что, да, он меня обидел, но а мог ли он не обидеть? Если он так, как может, живет, да, но нам кажется, что мог, и что в этом есть умысел, замысел злой. Вот это облако вопросов. Я пока не знаю, с какой точки нам с тобой как к этому облаку подобраться.
Ну, например, много говорят про толерантность или про терпимость, да, про то, каким образом нам совместно существовать людям, да. При этом понятно, что люди разные, люди хотят разного, люди занимаются разным. И в какой-то момент приходят люди, которым это все настолько нетерпимо, что они, например, готовы применять насилие или что-то запрещать, или устанавливать какие-то правила, да. Ну, в каждом коллективе есть такой человек, который, например, берет на себя роль блюстителя законов, да. И, наверное, это неизбежно, что в любом сообществе есть человек, который сам себя назначает и из своей нетерпимости организует все это.
Ну, эта нетерпимость еще и поражает людей, которые хотят эти законы нарушать. То есть сразу же какой-то противовес появляется всегда.
Ну, да, и начинается какая-то динамика странная, да. Ну, то есть, казалось бы, вот ты про сына рассказал. Растешь ты, вот такой, какой есть, с такой активностью, с такой эмоциональностью, и, может быть, да, ну, или, скорее всего, кому-то ты неудобен, ну, потому что эта семья, эта структура существовала без тебя, да, приходит ребенок, новый человек в нее, и неизбежно меняется конфигурация. И тогда хочется поговорить вообще о том, как мы договариваемся, как мы взаимодействуем, как мы вообще можем друг друга не ранить, и можем ли, и что нам делать с этой пораненностью.
Мне мысль сейчас пришла, да? Конечно, история детства каждого из нас – это история рождения или формирования условий, в которых наша душа потом существует по ходу жизни. И если я своего ребенка Ну, то есть как ребенок становится неудобным, грубо говоря. Угу. Тогда, когда мы выставляем границы, для нас важные. Угу. И вот мы говорим, он шире этих границ. И если мы этого ребенка постоянно в эти границы заталкиваем, насилием в том числе, насилием неважно физическим или психологическим, то ребенок начинает жить в мифе о том, что он неудобен. Не то, что это может быть проговорено, угу. да, он понимает, что...
Если я так сделаю, как хочу,
что мир не место, расстроится. Что мир не место, где я могу быть самим собой, угу. по большому счету, угу. то потом, живя в этом мифе, он и вокруг себя выстраивает только такой мир, в котором он должен быть и не может не быть неудобным. Угу. То есть он не верит в то, что ну, если уж совсем высоко брать, что его могут принимать таким, каким он есть, и любить его, да, а если брать проще, то в любых отношениях будет зерно разлада. Угу. В любых отношениях с миром и с людьми. И это, ну... С моей стороны, с моего взгляда, конечно, ситуация глубоко трагическая.
Да.
Да, потому, ну, а, наверное, из той точки она может быть драматичной, трудной, но, казалось бы, неизбежной.
Ну, мир таков.
Мир таков. И я, почему мне важно вот этот разговор с того провести, потому что через призму вот этого мышления, а я знаю, что многие люди, и наши слушатели в том числе, живут в таком мире, в мире... который недобр, с которым нужно постоянно тягаться, добиваться его расположения, принимать, что он тебя отвергает, и, может быть, плакать над собой, а, может быть, сдаваться и ложиться, то большая часть наших эфиров, да, она как бы и совершенно не имеет никакого отношения, никак, она не нужна как будто бы, да, таким людям, потому что, ну, ребят, все вы хорошо
она
говорите.
Она им нужна как... полет птицы в небе, да?
Да,
да. Миш, как
да
будто
летают, может быть, это интересно.
Конкретной
да?
реальности.
Да. И вот вопрос, даже да, его постановка в этом разговоре для меня лично, значит, вопрос звучит так. Можем ли мы с тобой провести так этот эфир, поговорить так об этой проблеме, да, об этих людях, о тех ситуациях, в которых они оказались в детстве и дальше в подростковом возрасте, чтобы какой-то мостик вообще провести к тем нашим разговорам по ту сторону как бы пропасти, uh-huh. да. Возможно ли это? Я понимаю, что он, вот, люди там слушают нас, uh-huh. да, мы их не видим, мы не знаем историй их жизни, их боли, их тревог.
Ну вот Максима я вижу. Максим, привет.
Максим, да. Мне кажется, еще женщинам особенно тяжело в этих историях.
Думаешь?
Да, мне кажется, что тяжелее. Если мужчина не находится, который может их защитить, то есть даже я, может, останусь такой, да, с таким ощущением, но вот этому мужчине в какой-то момент я, может, начну доверять, то мужчина как будто бы может где-то переломить, понимаешь? Может быть, он даже ожесточится в каком-то момент.
Он часто себя переламывает.
Да, может быть, и себя.
Кто защитит этого мужчину?
Так да? и есть, да, так и есть. Я понимаю, ну просто я про то, что да, может быть, мужчина ожесточится.
Выпьет.
Какие-то есть, угу. да. Может быть, с другим мужчиной об этом поговорит, с другом. Но женщина как будто бы еще менее защищена, у нее меньше инструментов себя защитить просто-напросто. И мне кажется, что ты просто представил Максима, я к этому, да, угу. мне представляется девушка там 30-25 лет, угу. которая нас слушает, и она чувствует себя совершенно незащищенной.
Ну, давай ее опишем.
Ну,
то есть у нее есть работа, у нее есть образование. Она,
ну, скорее всего, образование она получила
в городе.
Ну, допустим, да, скорее всего, образование получила, потому что мама ей сказала, угу. или папа, там, возможно, у нее там сложные отношения с отцом. То есть ситуация тут как почва под ногами не должно быть, то, что мы описываем. Почвы угу. под ногами какой-то нет. То есть вроде бы родители есть или мама есть, вроде бы любит, но эта любовь, она все время, она нестабильна.
Вроде работа нормальная, но непостоянная, ну, или в любой
да,
момент может закончиться.
Да, могут уволить. В любой момент. Я не знаю, как ко мне относятся эти люди. Если они улыбаются, а может быть, это неправда. Это же вот такое ощущение, uh-huh. да? И мама, вроде бы она меня привлекает, но постоянно, когда я рядом, отторгает. А когда далеко, она, наоборот, хочет, чтобы я приехал.
А если звонит, то критикует, например, да?
Да, или если начинает говорить как-то что-то хорошее, потом обязательно скажет «но».
Обесценит.
Вот это состояние. То есть, вроде бы, как бы почва есть, но я не могу ее нащупать.
Uh-huh. Я тогда все время в напряжении и в тревоге.
Все время в тревоге, да. И очень сложно почувствовать, то есть, что такое почва под ногами? Это что-то материальное, буквально то, что я могу пощупать, да? Это и на самом деле это порождает отношения с телом, это порождает переедание, или наоборот, когда ты постоянно встаешь на весы, радуешься, что ты похудел там на 200 грамм.
Это порождает, да, тревогу по поводу того, как ты делаешь свою работу вовремя или по ночам, или зависимости всякие, например, там, не знаю, от компьютера, от Просмотра каких-то видео.
Аниме даже есть, ты смотришь просто.
Аниме или играешь, да, в телефоне во что-то, чтобы расслабиться. Да. То есть ты вообще расслабиться не можешь, да, в этом-то штука. И очень много на это внимания уходит, и сил на то, что мне нужно расслабиться.
Конечно. А потом еще подключается голова, и ты думаешь, вот уже там у Маринки муж, да, или там у кого-то уже дети, еще время тикает, mm-hmm, еще и вон я смотрю, люди уже успеха добиваются, а у меня этого нет, а мне бы. И вот, mm-hmm, то есть, и плюс еще это все сверху. Потому что мне кажется, часто мы говорим с тобой, знаешь, вот мы, например, с тобой говорим: и, конечно, в мире без Бога человек не верит, что его можно любить. Mm-hmm. Ну, вот мы с тобой говорили не раз такое в эфирах, да. А теперь возьмем того человека, которого мы описали. Для него вот этот разговор, он как-то настолько далеко.
Бог, ну да, как... ты приходишь в церковь, например, да, странные люди какие-то, со своими правилами внутренними, тоже не без греха, ругаться могут друг с другом, да, и думаешь, что происходит? Ну, то есть это получается наш разговор о том, что реальности как бы нет.
Да, как вернуть себе вот ощущение себя, ощущение почвы, ощущение тела собственного, да, ощущение внимания к себе, потому что у людей тревожных внимание направлено во внешний мир, uh-huh, очень сильно, uh-huh, потому что на себя смотреть невозможно, там же тревога, uh-huh, и ты поэтому, ну, и видеоигры, и всякие три в ряд, и все что угодно, естественно, и соцсети, это позволяет просто не смотреть на себя. И вот, то есть, с одной стороны, очень важно вернуть внимание к себе, с другой стороны, как вернуть внимание, если
это пугает. В этом смысле мы сами себя с ума сводим, потому что как бы мы, как послушные дети, привыкли, что если нам что-то показывают, нам надо отреагировать. А мы, например, смотрим эту ленту соцсетей, на что-то реагируем, но сами это не замечаем. Ну, например, кто-то там отдыхает под пальмами. Да? Тут, по идее, если я устала, хочется позавидовать. Да? Хорошее чувство зависти, свидетельствующее о том, что у тебя есть какая-то недостача. Mm-hmm. Да? Но мы его проскакиваем. Завидовать нехорошо. Чего я буду, да, злиться? Человек сам заработал, ну, молодец. То есть у нас есть конвенциональные какие-то правила относительно того, еще какие эмоции можно чувствовать. И я еще, получается, вот я весь тревожный, вся тревожная, я еще ругаться не могу, плакать не могу, истерить, потому что мне скажут, ну, ты как себя ведешь? Все справляются с этим, да?
То есть в этом смысле, когда нам, например, пишут гадкие комментарии, человек хотя бы как
отреагировал.
Бы отреагировал, тонировал это, да?
Как бы.
Да, ага. Ты когда такой, какой бред они несут, ну, нехорошо писать, зачем, ребята, да-да, вот, угу, и угу. Оказывается, и еще сложнее ситуация становится.
И вот, если тогда на нас, на наш опыт опираться, на мой опыт, если мне, например, пишут комментарии, то это для меня какая-то граница, на которой могу опереться. Я такой, о, человеку что-то не подходит, интересно, что, потому что я-то от себя говорю, да, из своей реальности, в то, что я верю, то, что считаю правильным, а тут вот такая реакция, интересно. Угу. А если он не пишет, то я как в пустоту куда-то вещаю, да, нету реакции со стороны, не обязательно позитивной, а вообще хоть какой-то. И я тогда, например, могу сам задать себе вопросом, если я тревожный, да, а я вообще что? Это кому-нибудь нужно? Mm-hmm. Я что вообще говорю? Да, что происходит? И мне кажется, в этой тревоге я могу... С одной стороны, вот ты говоришь, такое центробежное, да, разбрасывание mm-hmm. внимания, а с другой стороны, я сам как бы окукливаюсь, я маленьким становлюсь, потому что...
И хочется меньше места занимать в целом.
Меньше места занимать. Ты очень важно сказал про тело. Мне кажется, конечно, если психотерапевтически говорить, да, то надо в этом месте работать с телом. Замечать дыхание, замечать вес, замечать, как ты опираешься, как ты двигаешься, что в теле происходит. Но проблема-то в чем? Что мы можем бесконечно этим заниматься, но как только мы выходим из этого состояния yeah. полутрансового, этот мир снова на меня волной накидывается, да, и меня снова крутит в этом прибое, и мне снова тревожно.
Ну, это, кстати говоря, и хороший психотерапевт бывает тоже таким островком. И человек уходит, приходит психотерапевт и говорит, мне вот только с вами вот тут спокойно, угу. этот один час в неделю, угу. условно, я ухожу, и все, меня просто эта реальность сжирает. И...
Ну, или там я говорил своему терапевту такие слова, что я только здесь могу расслабиться. А, например, там, где я могу расслабиться, я могу опоздать. Я опаздываю, как бы, единственное место, куда я опаздываю, к своему терапевту, потому что там можно, понимаешь? То есть из этой вот тревоги, что надо все время быть вовремя, что люди подумают, что если я буду их подводить, то со мной дружить перестанут. Какие-то такие вещи.
Хорошо. И как ты думаешь, с чего начинается возвращение мира самому себе?
Ну, знаешь, как нужно до дна дойти, чтобы оттолкнуться. А это один из методов.
Ну, мы с тобой говорим об этом часто, да? Но человек слушает нас, прикладывает на свою реальность.
Не хочет он до дна.
Не то, что не хочет. Он говорит, ну, а как до дна? Работа – это единственное, что меня держит на плаву. Угу. Не знаю, отношения с мамой, которая мне говорит, там, пей таблетки или просто давай-ка займись спортом. Это единственный, там, может быть, человек, которому я не безразличен или не безразлично, угу. И так далее. То есть, как это я могу действительно признать свою куклу? То есть, люди же все время держатся.
В этом-то и парадокс. Это вот та грань, как ты стоишь на высоком... как он называется?
Утёсе?
Ну, не утёсе, а вышка у бассейна, да? Ты стоишь на этой 10-метровой вышке, трамплин, угу. и боишься, например, высоты. И ты можешь там зависнуть просто в этой точке. Это очень хорошо, например, показано в фильме «Возвращение» Звягинцева. И ты просто зависаешь. И тебе говорят, ну, прыгай. Да? А как ты можешь прыгнуть, если ты не можешь прыгнуть? И мне кажется, вот это вот...
И слезть не можешь.
И слезть не можешь, да. И потому что стыдно или что-то. И вот как признаться в том, что я боюсь? Только признаться в том, что я боюсь. Как минимум через это. Через замечание того, что у тебя есть. А есть у тебя, например, тревога. Опирайся на эту тревогу. Другой вопрос, как? Но мы об этом поговорим после новостей уже. Да?
Хороший вопрос. Как опираться на свою тревогу? Угу. Вернемся после новостей.
Себя, если сможешь.
Да, мы возвращаемся. На всякий случай, это записной эфир, но все комментарии, которые вы пишете, мы потом в ленте с Владом обязательно найдем и, может быть, сделаем, если их много будет, сделаем какой-то еще ответный эфир.
Ну, или вы можете нам написать в наш телеграм-канал и в комментарии, говорящий тростник, и будь сложнее. И... Потому что, мне кажется, это действительно очень... Общая тема. Общая, да. В смысле, для всех касающихся более или менее. Ну, не более или менее. Почти всех так или иначе затрагивающая. Вот так вот я скажу. Mm-hmm. Или касающийся всех в некоторые периоды времени. Да, мы все испытываем
неуверенность,
нестабильность.
Да.
Особенно, когда наступают какие-то там странные или страшные или темные времена. Да, там пандемия началась. Сколько у людей обострений, тревожности. Ну, казалось бы, сиди дома и сиди.
Просто даже если родители твои уже старые.
Родители старые, например, да. И вот. Что случится, угу. Как здоровье.
Мы ушли на новости с вопросом, как опираться на свою тревогу. Угу.
Звучит красиво,
И очень парадоксально, конечно, потому что если я говорю опираться, то тревогу я должен представить как нечто материальное, а она воспринимается как везде и нигде, как я угу. понимаю, да? Это ощущение захваченности состоянием, и оно совершенно эфемерно.
С одной стороны, да, оно эфемерно. Примерно как смерч, ага. который состоит из воздуха, но при этом она крайне меня сильно захватывает, да, то есть она меня крутит, а мы пытаемся удержаться, да, вот как
дерево
с корнями.
Ну а что делать, как, что, опереться на тревогу, как это? Мне очень сложно это представить метафорически даже.
Ну, как ты, например, говорил, как сам ведешь себя в каком-нибудь захватывающем тебе действии, не знаю, играешь ты в PlayStation, она тебя захватывает,
поток.
И ты вот будешь играть, пока тебя не затошнит, для того, чтобы тебя это отпустило, например.
Это очень страшно.
Страшно.
Ну, если мы говорим о тревоге, понимаешь?
Особенно если тебя с детства говорили, что вот пойдешь туда и пропадешь.
Да.
И в этом смысле у меня нет опыта того, что вообще-то, скорее всего, ничего страшного не произойдет.
У тебя есть опыт, когда ты опирался на тревогу, отдавался ей, и тебе становилось лучше?
Да, когда мы с тобой работали, например, в павильоне книги, и там был такой момент, что я уехал в отпуск без санкции начальства, потому что я хотел в отпуск, меня не отпускали, хотя я все удаленно делал, да, и вот у меня была огромная тревога того, что меня поймают, настолько, что, ну, до тошноты, я сижу в этом Стамбуле и сам себе не рад, всей этой ситуации, и тогда я дошел до мысли, что я готов... что меня уволят за это. Я был готов к тому, что меня уволят, и мне стало гораздо проще. То есть я отдался этому своему страху, что может самое ужасное произойти. И я часто себе думаю, если я ловлю себя на тревоге, например, по поводу денег, я думаю, ну что может самое страшное произойти? Ну вот у меня не будет совершенно денег, да? Ну, я такой, ну совершенно не будет. Будет вот...
Да даже если не будет совершенно, все равно...
А если не будет совершенно, и я там не смогу снимать квартиру в Москве, да, я вернусь к родителям в комнату и буду там вот лежать, сколько понадобится. Месяц, год, два, три. Но я знаю, что это пройдет. И вот на это можно опираться, на свой опыт тревожности. Да? Она же не все время захватывает нас. Mm-hmm. Она же в какие-то моменты усиливается, в какие-то ослабляется. Можно поизучать ее, чего она хочет. Да? Потому что это же, скорее всего, точка, в которой я что-то важное не замечаю. Ну, например, если я люблю свою работу, и мне на ней хорошо, я не тревожусь. Логично?
Угу.
Да? Любой косяк вызывает у меня досаду и желание его исправить. Если я тревожусь от работы, скорее всего, я ее не люблю. Да? Скорее всего, я боюсь начальника или сам себе не принадлежу. И, например, тревога тогда является маркером того...
А если я люблю работу и боюсь начальника? Такое же бывает?
Такое бывает?
Бывает, я думаю, да. Ну, то есть, мне нравится, что я делаю, uh-huh. но я избегаю... Ну, слушай, я работал вот первый раз в школе, когда uh-huh. там на втором курсе, на четвертом курсе, и я очень любил уроки проводить, но я избегал кабинета директора, uh-huh. я быстро прошмыгивал там первый этаж и так uh-huh. далее. Было такое.
И что ты с этим сделал?
Что я с этим сделал?
Делал ли ты что-то с этим?
Слушай, ну, могу, в принципе, подумать об этом. Я просто помню, что иногда на большие перемены я ходил с пацанами в баскетбол играть.
Угу.
И, выходя с баскетбола раскрасневшимся, распаренным там, и там неизбежно по первому этажу проходил, и меня видела директор, в какой-то момент я просто сказал, ну и хрен с тобой. И нет, ну, я не знаю. В итоге-то меня уволили, то есть...
И ничего не произошло.
Ну,
и в этом смысле, сколько раз тебя увольняли, это каждый раз делает тебя сильнее и увереннее в своей роли.
Ну,
тебя.
Мне кажется, что какого-то человека, да, вот он и боится, что у него уже был опыт, когда его увольняли, ему становилось еще хуже, потому что мы-то говорим о том, что... То есть мы говорим о том, что человек не хочет никого расстраивать, а если меня уволят, значит, я действительно расстрою.
Ну и в этой точке какой-то парадокс, потому что там нам говорят, что в стране недокомплект нескольких миллионов специалистов, да, завозится рабочая сила отовсюду. И тут, когда человек, например, боится, что его уволят, и он не найдет работу...
Нет, тут страх не того, что я не найду работу, а страх того, что я разочарую людей.
Ну тогда что надо делать? Надо разочаровывать людей. По сути-то, да, потому что...
А почему человек боится разочаровать людей?
Наверное, мама хваталась за сердце. Или папа пить начинал.
Ну, что да, конечно. Ага. Потому что мама очень расстроит это.
Ну, это эмоциональная связь, это зависимость, да, друг от друга. И можно, конечно,
мама
ждать...
Мама скажет, опять тебя уволили, ничего удивительного.
Можно ждать, пока они умрут, конечно. Но тогда скорее...
Тогда у тебя внутри тогда уже будет твоя мама,
да,
которая у тебя будет...
Да,
будет.
Еще... А пока родители живы, тогда еще есть шанс накосячить, например, и понять, что... Ничего страшного не произошло. Слушай, вот люди часто говорят, что если каждый будет делать, что хочет, начнется хаос, анархия, вот это
да.
вот все. И я не знаю, откуда это, да, но по Юнгу это же проекция чистой воды,
да.
а это значит, оно внутри нас живет какой-то вот этот бунтующий ребенок. Но очень мало детей производит какие-то реально разрушительные, катастрофические ситуации, например, с квартирой или в отношениях. Ну, максимум подерутся,
ну,
да?
Мишкина каша, ты читал? Мишкина
каша.
Они там
всю
кашу завалили.
Ну... Уйдем на короткую рекламу и продолжим говорить о каше.
Пойми себя, если сможешь.
Мы возвращаемся, говорим о тревоге, говорим о том, как мы...
Ты обещала каша.
Как мы разорваны. И про кашу, если говорить, то...
Просто понимаешь,
мне кажется, мы катастрофизируем мир.
Так, откуда катастрофизация происходит? Катастрофизация так происходит. Тебе дали 100 рублей купить хлеб пойти, mm-hmm. а ты их потерял.
Mm-hmm.
Ты возвращаешься, и когда тебе мама говорит, ну ничего страшного, то ты такой, ух, ничего себе, я могу облажаться, и меня простят.
Mm-hmm.
А бывает другое, что ты приходишь, и мать тебя порит.
Бывает.
За то, что ты
да.
потерял 100 рублей.
Тогда этот страх еще и в тело
вот,
вбит.
Вот, mm-hmm. вот, понимаешь? И
как его выбивать из
как
тела?
Как его выбивать? Потому что это связано, и да, как выбить из тела
это
страх?
Это работа с травмой. Медленная, глубинная. Медленная, потому что нарушена базовая потребность доверия и принятия. Да, и тогда она там где-то сидит, этот страх. Можно его в теле обнаружить, где он сидит. Он обычно либо зажимами какими-то проявляется, либо тиками, либо навязчивыми мыслями. Это какие-то непрожитые наши моменты жизни, которые организм хочет прожить, поэтому постоянно попадает снова в эту ситуацию. Меня поразил случай, описанный Питером Левином, травматерапевт известный, работает очень много с ПТСР, да, после Вьетнамской войны. Он вообще один из первых, кто ПТСР.
Посттравматический
синдром, да. И там, значит, мужчина поступил к нему в психиатрическую клинику, который пришел с муляжом пистолета в магазин, начал его грабить, потом сказал: «Вызывай копов», и ждал их на парковке. И он так, оказывается, делал каждый год в один и тот же день. Да? Но обычно его забирали в кутузку, отпускали, потому что он как бы...
Ничего не своровал, никого не убил.
Протрезвел, да? Его отпускают, условно. Да? А претензии к нему никто не предъявляет. Видит, что человек не в себе. А тут он к психиатру попал. И он говорит: что происходит в этой дате? Он говорит, смотрит эти протоколы полицейские. Он говорит: это дата, когда мой напарник на войне был убит. У меня на руках буквально. Я его унес, но не донес. И, по сути, он говорит: я хочу, чтобы меня, наконец, уже застрелили. Полицейские, которые не поймут, что у меня муляж, и не поймут, что я не грабитель. И то есть зачем это? Для того, чтобы... Ну, то есть его тело, он это не контролировал, он это не хотел, но это происходило каждый раз, и он как бы к этому начал готовиться заранее, да? А для того, чтобы оказаться снова в той ситуации... Его тело хотело оказаться в той ситуации, в которой он застрял. А застрял он в горечи, в негоревании, потому что на войне особо не погорюешь, да? Надо следующий день жить.
Он не выгоревал
потерю друга. И, соответственно, только вот работа с психиатром помогла ему, с травматерапевтом, помогла ему достать это из тела. И там обычно происходит, значит, буквально как вот какие-то одержимость бесами, люди трясутся. Я это видел, когда работаешь с травмой. То есть прямо физически человек начинает трясти.
Да.
Он реагирует всем телом, он не знает, что с ним, он еще этого пугается. Поэтому часто самому не получается пройти через этот опыт, потому что тело вдруг, оказывается, мне не принадлежит. Да? И в этом смысле тревога – это может быть вот этот внутренний звон и резонанс от того, что мы контролируем и тело тоже, да, для того, чтобы, не знаю, не разреветься, не разрыдаться. Мы пугаемся этого. А дети не пугаются. Дети могут бегать, кулаками бить, орать, кататься по полу. И хопа, смотришь на него через 10 минут. Все нормально, пришел в себя.
Ага, вот как-то я понимаю. А я вот дочитываю книгу Иоланды Якоби, ученицы Юнга. «Образное царство души» называется. И она рассказывает, как с помощью интерпретации, иллюстрации ее анализандов, то есть ее клиентов, она как бы им помогала. И вот у нее был один клиент. История не важна, важно, какой она совет ему дала, с помощью которого он начал возвращать себе ощущение от тела. Она ему посоветовала петь. Я думаю, что танец тоже так работает. То есть вот... И, кстати говоря, я заметил, что огромное количество работников больших корпораций очень любят караоке.
Да.
Потому что они там выпивают, все распиваются.
Как в Японии, да? Вот
да,
вот
оралы эти.
Супер-супер закрытая культура, где они спят на рабочем месте, где уйти нельзя с офиса. Они там очень любят как раз напиваться, да. И караоке.
Орать в караоке. То есть я думаю, что вот эти... Вот это втелешивание, да, фактически, то, что вот Алла нам рассказывала про эмбодимент, это то, что человек действительно может для себя сделать. Это... И я думаю, массаж, может быть, как-то помогает... ЛФК.
Ну, ты знаешь, как, например, панические атаки для людей с аэрофобией. Вот эти пакетики бумажные, они же не только для тошноты, да? Они для того, что когда у тебя паническая атака, ты начинаешь в них дышать, может, видел в фильмах, да, вот это... Для того, чтобы гипервентиляции легких не было, потому что мы не контролируем свое дыхание. Если мы так будем дышать, то у нас еще мозгу кислорода дофига. Работать, да.
Да.
А так мы себе такую углекислую газовую прописываем в ванну для легких, хоп, и успокаиваемся. Ничего не происходит. И в этом смысле вот захваченность тревогой – это повод остановиться, как бы парадоксально не было. То есть идти в другом направлении. И остановиться для того, чтобы потревожиться. Да? Мы не хотим тревожиться, а надо потревожиться.
Да, ну вот смотри, мы с тобой уже, в принципе, проговорили то, что все-таки позволить себе остановиться очень страшно, да, и тут мы никак не можем помочь никому.
Это прыжок веры.
Да, вот, значит, и если этот путь не работает, а путь отвлечения в виде пролистывания соцсетей, просмотров там аниме и бесконечных сериалов, он скорее только разгоняет тревогу, потому что ну, просто психическое воздействие на тебя оказывается.
То есть нам страшно от того, что мы быстро едем, и мы ускоряемся.
Да. То, мне кажется, вот вариант с пением, с чашами вот звучащими, может быть, йога какая-то или просто какая-то гимнастика.
Да, поют.
Ну, что-то телесное, да. Спорт, возможно, мне кажется, это... Ну, то есть, понимаешь...
Нам пора уходить на новости.
Да,
давай
я люблю
спорт.
Кардинальные решения, но мне кажется, в определенных ситуациях они...
Ну, давай в следующем часе про кардинальные решения
не
поговорим.
Себя, если сможешь.
Дорогие мои, мы возвращаемся. С вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин. И мы сегодня говорим о действительно важных вещах, а не вот это вот все. Гурджиевщина вся. Ударим по Гурджиевщине. Не, ну правда, вот советы Гурджиева, да, я понимаю, что многим действительно было очень интересно слушать, но это уже какой-то, это уже как, ты должен быть в каком-то ресурсном состоянии, чтобы рассуждать. Вот в
это,
в
знаешь,
этих сферах.
Советы, как заработать денег, работают для тех, кто уже зарабатывает деньги.
Да.
А если я начинаю.
Куда вложить деньги? Ну, у вас уже эти деньги,
да,
есть.
А если я начинаю это с нуля, из-за того, что у меня нет денег, это разгоняет во мне только тревогу.
Да, или как, на какую работу стоит? Слушайте, ну вам нужен опыт работы. Как найти опыт работы, если я только закончил универ? Вот это. Ну, слушайте, мы вас не можем взять, у вас нет опыта работы. Как я получу опыт работы? Такая же проблема. Вот. И сегодня мы говорим о том, как я не знаю, вернуть не то, что веру в себя, контакт с собой. Чувство себя и как не идти путем удобности для других.
Для начала это надо диагностировать в себе, что я, например, удобен для других, да, или что мне нехорошо.
И казалось, это приводит меня в ситуацию...
Казалось бы, парадоксально, да, я же чувствую, что мне нехорошо, но проблема в том, что мы не чувствуем, что нам нехорошо. То есть мы знаем, что нам нехорошо, но не чувствуем, как нам нехорошо, где нам нехорошо, и мы почему-то очень мало внимания этому обращаем. Ну, нас, понятно, этому никто не учил в детстве, да, и наши родители, скорее всего, были уставшими, грустными, травмированными, реагирующими людьми, да, как каких, мне кажется, большинство на самом деле. Люди, которых воспитывали
часто без отца. Ну, как бы не в ресурсе быть к тебе внимательным.
Потому, ну да, они к себе не очень внимательны, и работодатели у них были не очень внимательными. И возможно, там... Я могу себе представить ситуацию, когда у человека не было ни одного хорошего человека в жизни. Да. Хорошего, в смысле, внимательного, доброго, любящего, понимающего.
Может быть, были правильные, может быть, были знающие, может быть, были ответственные, да, заботящиеся о тебе, но невнимательные.
А люди же еще склонны себя подавать правильно, под правильным углом. И ты смотришь на работе, все приличные, в галстуках, да? Ты же не знаешь, что они дома делают. В курилке ты не будешь говорить о том, как ты вчера жену побил, например, или как на ребенка наорал. Это стыдно, неприлично, неприятно и прочее-прочее, да? Поэтому вот мы живем, не видя вообще людей, да, как они живут. И видим только, например, партнер своего.
В деревне сложнее скрываться в этом смысле.
В деревне есть, все, да? Все знают, конечно. Да. И в этом смысле там гораздо более здоровые
дурачка
люди.
Не включишь там.
И я, например... Нахожу себе партнера, и вдруг вижу, что он не идеальный. И я могу на это опереться, например, что я тоже могу попробовать проявляться, например, через то, что у меня есть какие-то обычные человеческие слабости, скажем так, да? Тут же еще тревога в том, что я не соответствую.
Да-да-да.
А соответствовать я пытаюсь чему-то волшебному, чему-то, что я сам придумал. В каком-то смысле наш разговор о том, что... Все наше существо хочет поверить, что мир не только такой, как я о нем думаю. Но для того, чтобы это проверить, мне надо сделать то, чего я больше всего боюсь на свете.
Выбраться из фантазии окружающих о тебе еще.
Да. Как у Данте, когда он очутился в сумрачном лесу, приходит Вергилий и говорит, ну, пойдем в ад, да, для того, чтобы прийти к Богу, да. Тот говорит, ну, нет, и здесь, в принципе, нормально.
Хотя говорит, я недостоин.
Я недостоин. Ну, то есть он начинает... Это, кстати, очень часто, да, люди прикрывают свою неготовность, страх тем, что вот красивыми словами. Ну, у меня же семья, у меня же мама больная. Да? Уволюсь с работы. Ну, как я уволюсь с работы? У меня ипотека, и все на мне, да? Слушай, ты умрешь, они как-то разберутся. Нам эта мысль редко приходит в голову, что вообще-то, ну, не вокруг тебя мир пляшет. Да, и...
Получается, что такая ложная скромность. То есть, с одной стороны, скромность. Я говорю, что я для других живу, с другой стороны, я понимаю, что без меня они никак.
Ну, как бы ты сам создаешь такие условия, в которых ты очень нужен, а потом на них ругаешься, что вот они без меня ничего не могут. Ну, конечно, да, потому что мне очень страшно оказаться ненужным, например, да, и... Пятигорский это предлагал. А зачем ты, говорит, ходишь на нелюбимую работу? Там в одном своем романе пишет. А тут говорит, ну, а что я буду делать, если я не буду ее... Ну, то есть я хожу на такую работу, на которую буду ругаться. Потому что если я буду ходить на работу, на которую не буду ругаться, мне не о чем будет с собой говорить. Это вообще практически неприлично быть счастливым человеком.
А в России, кстати, есть же эта тема, не помню, мы с тобой обсуждали, нет, что если ты с человеком, с которым редко видишься, здороваешься, спрашиваешь, как дела, ну, тебе скажут, слушай, да все хорошо, но вот спина болит, и сейчас зарплату, то есть мы всегда обычно скажем какую-то такую вещь, чтобы ты не подумал обо мне, что у меня действительно все хорошо.
Что ты зазнался, что ты вообще обалдел.
Да, то есть, я, ну, зачем других людей?
Кстати, очень показательная точка нашего разговора, это, например, встреча одноклассников, то, как они в массовой культуре существуют, да, либо люди стыдятся себя, идя туда, либо, наоборот, я буду показывать, как я добился успеха. У меня был одноклассник, который говорит, как бы я ни жил, но на 10-летнюю встречу одноклассников я сниму себе дорогую машину. Если я не куплю, я ее сниму и приеду на... Там, на BMW приеду, арендую костюм, чтобы все видели, какой я успешный. И тогда это не казалось абсурдом, когда мы об этом говорили в 11 классе. Ага. Я не был на 10-летии одноклассников, он, наверное, тоже. Но интересно, что вот это вот желание произвести на других впечатление, мы не задаемся в этой точке вопросом, а что происходит?
А знаешь, что еще я хочу добавить вот как-то поверх, что ли, сбоку нашего разговора? И что люди между собой обсуждают? Они обсуждают политику, экономику, чем-то негодуют, обсуждают босса. Но то, что внутри нас творится, вот этот огромный мир, где есть темные пятна, черные дыры, болезненные темы.
Да даже просто вопросы.
Вот это реальность, что, да. Что даже происходит? Вопрос, вот это наша реальность. Которая куда больше всего того, что мы обсуждаем, из-за чего схватываемся с окружающими и спорим. Вот этот контраст совершенно поразительный, что правда твоей жизни вся тебя... Это в смерти Ивана Ильича Толстого идеально показано, да, как люди о чем бы только ни говорили, но только не о том, что действительно является реальным для них. Это такая заметка.
И... Как будто для этого нужны специальные места, вроде исповедальной или психотерапевта, да, и мы как будто, ну, часто мы вообще не задумываемся, что, ну, вот, мы здесь сейчас так же живы, как и у батюшки, как и у психотерапевта, как и пьяные в конце вечера, да, когда, кстати, люди плачутся друг другу.
У Шукшина есть рассказ, я не помню, как он называется, «Вытрезвителя». Может, он так и называется? Там, значит,
это люди... вообще место, мне кажется, такое пограничное вообще между мирами.
И «Вальпургиева ночь», пьеса Венчики Ерофеева тоже очень хорошая вещь. Он для театра МГУ, я помню, писал. То есть место, где тоже люди могут быть сами собой, даже если они абсолютно неадекватны нормальной реальности, да, советской. Вот. И просто можете почитать. Мне кажется, что... Очень сложно еще, понимаешь, найти вот эти истории про себя.
И знаешь еще, что я подумал? Ты вот про «Вытрезвитель» вспомнил, а мне пришло в голову, что сейчас ходит шутка по интернету, вот среди нашего как раз поколения, сейчас бы на пару недель в психоневрологический диспансер лечь, отдохнуть.
Да.
И это же нифига не шутка. Люди настолько в чем-то застряли, что психический диагноз кажется выходом.
Да, и если не самоубийство, то
или,
это.
Или, например, у меня депрессия, и я пью антидепрессанты. Это про что? Про то, что я слабый в одном месте, и вот мне теперь выдали справку, что я могу быть слабым. Да? Хотя, кто тебе запретил? Но как будто весь мир говорит, ты вообще не можешь не быть без доспехов. И мы страдаем из-за веса, страдаем из-за внешности, из-за зарплаты. Мы страдаем, но не дострадываем, можно так сказать. Я тебя перебил.
Не, я очень тебя внимательно слушаю. Я в прошлом часе, да, я закончил на том, что я вообще-то сторонник кардинальных изменений. Но похоже, мне придется признать, что не всем людям они подходят. Вот. То есть у меня есть в глубине души вера, что все люди способны на кардинальные изменения.
Способны.
Но я не Христос. Я думаю, что...
Мне кажется, нужен проводник для большинства
людей. Да, я думаю, что если бы это был Христос, то Христос мог бы в отношении каждого вот так щелкнуть именно с помощью пары слов, и человек бы...
Но там же важно, что другой человек должен верить в то, что это Христос.
Я понимаю,
чтобы кто-то его отпустил, да? Он говорит, ты свободен.
Я согласен, я согласен, потому что апостолы там и многие люди, тысячи за ним пошли. Но ведь эти фарисеи, да, на них не,
не работают.
На них не воздействовали слова Христа. Я
согласен. Когда он говорит, встань и иди, а он лежит такой, такой, не пойду.
Я согласен,
я согласен.
Да, есть такой момент, да, и момент веры важен. И тем не менее, я думаю, что и для фарисеев нашелся бы, может быть, их пророк, я не знаю, там, Илия, который бы спустился с неба, и да, такое возможно.
И тогда хороший вопрос, во что я верю? Вот внутри тревоги можно себе задать. Окей, я тревожусь, я знаю, что моя жизнь меня не очень устраивает, работа,
я
во что я верю? Не обязательно в божественное, а вообще во что я верю? Ну, например, скажут, в добро или в любовь. Да? А в чем эта любовь? В чем-то это добро? Откуда ты взял эту мысль, что есть что-то? Да? И, скорее всего, это найдется. Или в детстве, или в природе очень часто, или там, не знаю, в красивых вещах, например. А у тебя есть красивая вещь? Не знаю, камешек, ракушка?
Тут очень сложно пробиться через ответ «не знаю». Вот если человек говорит, не знаю, что дальше, какой дальше вопрос задать, за этим не знаю, что-то стоит, потому что не знаю не существует на самом деле.
Не существует.
Не существует. Даже если я тебя спрошу то, что ты не знаешь.
Это ответ из школы, которую нас
учили в школе. Даже если я тебя спрошу, там, не знаю, как выглядела Тимбукту 200 лет назад, ты скажешь, не знаю. Но если я потом скажу, а если пофантазировать, а если представить.
Да. Или посиди, подумай.
Или как у Гурджиева, не к слову будет сказано. Если ты не веришь, имитируй веру. Если ты не веришь, да, и ты говоришь, во что веришь, не знаю. А пофантазируй, во что бы ты мог верить? Во что люди вообще, может, верят? Что, во что, что достойно веры? Вот, мне кажется, это такое.
Вспомнил строчку «Достойна веры лишь любовь». По-моему, это Седоковый сборник так называется.
А что достойно любви?
Все. Любовь и достоинство – это из разных, как будто вообще... матрица.
Вот.
То есть мы даже... Вот дети могут порисовать, да, и часто вот в арт-терапии с детьми работает, да, потому что дети без проблем соглашаются на странные прикольные предложения. Порисовать, полепить, поизображать.
Да, 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 да,
а потом нас отучают, и со взрослыми очень сложно.
Слушай, у меня одна ученица...
я не умею рисовать.
Я говорю, давай пофантазируем. Не, вот я не могу. Я говорю, можешь нарисовать? Нет, это вообще не для меня. Я говорю, ладно, ты музыку слушаешь, люблю, да, слушаю. Такие песни, да, вот такие. Ну, то есть кто-то что-то все-таки слушает, смотрит и так далее. А ты можешь тексты песен принести там, да? Вот текст, а чем тебе? И вот совершенно...
И вдруг она замечает...
То есть, тут сознание как бы блок. То есть вот именно мозг, он как бы... Да.
Нас выдрессировали не воображать. Хотя мы как бы для этого и созданы, да? Творческое. Это все, ну, все, что мы любим, это кем-то придумано.
И там, понимаешь, там потом испуг от самого себя вдруг возникает. Потому что если я вдруг позволил или позволила себе почувствовать, то я потом... меня как будто я сама себя обманула. Потому что я себе обещала, что это для детей, условно говоря. А тут я сама попалась и поиграла в этом. И это была я или не я? Или был я или не я? Да. И как мне теперь жить с этой раздвоенностью, условно говоря?
Я думаю, каждый порядочный человек... Порядочный – это порядочный. Именно то слово, да, которое связано с порядком, с укладом. Каждый порядочный человек в какой-то момент, будучи ребенком, очень горько, но принял решение. Ладно, я буду таким, как от меня хотят. Берн называет это возрастом принятия решения. Это обычно от 4 до 7 лет. А при здоровой семье, при здоровой, ну, здоровой в смысле нормальной, где можно быть разным, где можно...
Где есть разговор.
Где есть разговор, да, в функциональной семье. Такое решение должно приниматься лет в 16-18. До этого к тебе относится...
То есть ему дается во время...
Чтобы он себя как-то почувствовал, познал. То есть он пастушок, где-то там бегает, на свирельке играет, и у меня нет к этому
претензий.
Метафора
такая, да? То есть Христа распяли в 33, а что если его распяли в 13 там, или в 7? Понимаешь? То есть у Христа было время, чтобы стать Христом.
До 30 лет.
До 30 лет, да, до 30. Вот.
То есть был, например, гран-тур, да, у аристократов в Европе, которые могли себе позволить, у британцев в основном, потом у американцев, когда ты после окончания вуза год-полтора ездишь по Европе, смотришь, знакомишься с великими соборами, библиотеками, там, Ватикан и прочее-прочее. То есть это было частью образования. И... Мы в этом смысле, нам кажется, что мы живем в таком большом современном мире, хочешь, бери билет, лети в Таиланд, но многие ли из нас пешком проходили больше 20 километров, да, как, что в свое время было частью просто повседневного опыта каждого крестьянина, да, сходить на ярмарку,
то
сходить в город.
То есть ты про новый опыт или ты про что сейчас говоришь?
Я про то, что если про описать туннели? Всю мою жизнь тоннелями, да, ну, условно, просто карту нарисовать, как я перемещаюсь, не считая, например, отпуска. Ну, так. Я, в принципе, по довольно ограниченной, у меня очень маленькая квартира, и я хожу по квартире. Ну, если, например, у меня опыт деревенского дома, да, то я не только по дому хожу, у меня есть сени, у меня есть участок, то есть уже ареал больше.
Картофельное поле там,
картофельное, да, поле, в магазин сходить, на колонку, да. А мы как-то, ну вот, как мы говорили, тревога центробежная, и она нас разбрасывает, а мы хотим скукожиться. Весь наш повседневный опыт скукоживает нас. То есть мы, приезжая сюда вот на Белорусскую на метро, мы съедаем город в этом смысле, да, и мы говорим, ну, это удобно, быстро, но куска города между моим домом и моей работой просто не существует, да, потому что мы уложены в какие-то вот эти вот конвейерные графики, когда нам на работу, когда нам что.
Удивительно, что даже вот когда метро появилось, мне дед рассказывал, когда ему там было, 46-го года, но он там, ну, он говорит, я до 70, там, 7-10 лет почти всю Москву пешком обходил, причем босиком, там много детей босиком ходили, то есть этот город был, то есть ты, я еще помню, мне просто впечатлило, что он мне рассказал это, да, и потом уже, когда я еще на журфаке учился, я любил в голове выстроить город, вот от Сухаревской, условно, до библиотеки Ленина, как там одно к другому, а потом ты вдруг выходишь со станции метро, там, условно, Воробьёвы горы, и что вот было между Воробьёвыми, можешь ты это выстроить? Это какая-то такая игра была для меня важная. Насколько этот город мной вообще ощутим.
Еще часто бывает же, что ты, например, идешь пешком, и вдруг у тебя карта метро связывается с реальностью, потому что ты вот никогда не проходил от одной станции до другой.
Мы сейчас уйдем на перерыв, но я хочу связать вот эту часть разговора с нашим предыдущим большим разговором. Ведь это ощущение города, это ощущение тела города в том числе. Да. И то, как мы не чувствуем свое тело города, это тело, так не чувствуем тело города. И поэтому, возможно, даже прогулки, возможно, даже внимание к внешнему, да, очень важны. Важны как восприятие какой-то целостности. Потому что мы живем во фрагментарной реальности.
Вернемся.
Да.
Пойми себя, если сможешь.
Про фрагментарную реальность. Еще одна мысль, хочу вот ее добавить. Сейчас в соцсетях стал популярен жанр, где человек просто снимает дайджест своего дня. Вот я встал в 7 утра, я поехал на работу, работали так-то, в обед
это
я поел.
Это фотографии просто выкладываются?
Нет, это видео делают, монтируют. Люди снимают по ходу дня короткие видео, монтируют, и каждый день выкладывают. Эти как это, страницы становятся... Видеодневник. Очень популярны. Сотни тысяч людей, во всяком случае, в России это смотрят. Хотя там абсолютно бытовая жизнь, как вот у моего Сома. Ничего такого. Приехали к родственникам на выходные. Вот, и я задался вопросом, почему люди смотрят это? Потому что твоя жизнь, она, во-первых, может, ничем не отличается, во-вторых, но она и состоит из точно таких же событий. Тоже завтрак. И я подумал, что люди смотрят, и на самом деле я тоже посмотрел пару-тройку вот этих видео просто про жизнь человека. Почему это интересно? Потому что человек, как будто бы снимая видео, он, с одной стороны, как бы его собирает, оказывается, что это было.
Он форму делает.
Форму делает. А во-вторых, через просмотр таких видео у тебя формируется некая целостность, ну, от чужой жизни. И мне кажется, мы свою жизнь не воспринимаем, потому нам это и интересно, что мы свою жизнь как целостность не воспринимаем.
Мы ездим по своей жизни на метро, а не проходим пешком, как по городу, да? Мы перемещаемся между делами, внутри времени, при этом не связываем одно с другим. Ну, например, отношения с начальником не имеют как будто никакого отношения к моим отношениям с мамой.
А вот конкретный пример, смотри. Ребенок приходит из сада, спрашивает, как день провел? Да-да-да. Чё ел? Ел то-то.
То есть, что важно, да?
Ну вот смотри, мы с тобой встречаемся, я говорю, у меня обедал, я спрашиваю, чё ел?
У меня у брата был такой, он пришел из детского сада, и его спросили, ну что, как дела? Он говорит, хорошо, сегодня никого не бил. Там просто он когда-то кого-то побил, и за это мощно влетело, и он после этого отчитывался, что он никого не бил.
Я просто про то, что мы друг друга не спрашиваем, а чё ты ел? А как ты спал? Вот это простые вещи.
И дальше глубже. И как тебе то, что ты ел?
Да.
А о чем ты думал, когда ты слушал эту музыку, например, да? То есть, ну, казалось бы, выходит огромное количество музыки, которую мы любим. Или просто у нас есть огромное количество музыки, которую мы любим. Мы обсуждали с кем-нибудь, почему нам нравится вот это, а вот это не нравится, да? Нет, мы смотрим или читаем в журналах про то, как другие люди, мол, компетентные, обсуждают, что они услышали и почувствовали. У меня подруга как раз Алла, которую ты сегодня вспоминал, ходила на кинопоказ фильма, который недавно вышел, «Вендерс», по-моему.
«Идеальные дни».
Да, новый фильм.
Я был на этом фильме.
Вот, она ходила в октябрь, там было какое-то обсуждение.
Я был на этом фильме, да? Был на этом обсуждении. Ну, но на обсуждении не осталось. Она была на том показе.
Нет, она была на том показе, не была на обсуждении. А-а-а. Потом возвращается, там ее друг сидит, она говорит, ну как, обсуждение. Он говорит, они ничего не поняли. Ну, то есть, а эти эксперты...
Я не стал даже оставаться на обсуждении.
Они в этом смысле, ну, идиоты. Идиоты в смысле не... Они говорят правильные слова. Они концептуализируют
исторически
это.
Юнг там очень сильно повлиял на кинематограф.
Да-да-да. Там одного поэта спросили, ну, как он фильм? Он подумал, потом он говорит, ну, мощно. Ну, то есть, вот такая была рецензия от профессионала, да? И мы в этом смысле как-то легко отдали мир экспертам. Да? И в этом смысле, когда кто-то...
Это тоже, да, часть того, что я не чувствую себя самим собой. Да, это тоже.
Деревенский часто, он, ну, шлет лесом этого эксперта. Он говорит, да я сам знаю, как это.
У меня тапок заминирован.
Рассказывай мне. Вот это. И в этом смысле, в этом больше витальности, потому что она основана на моем опыте. Грегори Бейтсон цитирует кого-то, когда говорит о том, как мы строим свои ментальные карты, он говорит, цитата примерно такая, что если я не понимаю, как почему я так считаю, то это плохое знание. То есть мы обычно должны знать...
Да, знание без моего присутствия.
Знание без моего, как я к этому пришел, почему я в это верю, почему для меня это важно. А это не знание, это ярлык знания.
То есть ментальные карты стали моментальные.
Да, это отличный слоган для чего-то.
Да.
И у меня жена училась на математике. Ага. И им говорили, если вы мне, преподаватель говорит, если вы мне объясните принцип работы, как запрограммирован калькулятор... как работает программа калькулятора, я вам разрешу им пользоваться на экзамене. Нет проблем. То есть, если вы понимаете, как это работает, значит, вы можете воспроизвести ментальную карту этого. Ага. Значит, это просто ускоряет вас, а не заменяет вас в счете. Понимаешь?
Угу.
И в этом смысле мы все пользователи интерфейсов, а не программисты, а должны быть программистами своей, как минимум, реальности, да?
То есть, короче говоря, наш этот виток разговора о том, что мы живем в такой реальности, которая сама в структуре своей не построена на понимании и внимательности. Угу. Мы уже пользуемся результатами этой реальности, и поэтому она не предполагает нашего участия в ней, а, следовательно, не предполагает нашего внимания.
Она предполагает внимание, но не жизнь.
Ну, использование.
Только то вот есть, глаза
если
и меня... мозг.
Да, если... Да. Ну, и потому что в силу того, что реальность просто стала очень сложной, которую мы не можем уже понять. Я не могу понять, как устроен смартфон. Мне кажется, Влад, даже если я утружусь и попробую разобраться, я не разберусь. Вот как он работает.
Ну, наверное.
Очень сложно.
Мы где-то посидим, подумаем, где-то до, наверное, 80-х годов мы сможем понять, как компьютеры, они были.
Ну, как математик Саватеев говорит, слушайте, я где-то до середины, там, 2-3 20 века понимаю математику, то, что потом мне как математику уже недоступно. То есть мир, просто сам мир уже настолько
сложен.
А в школе
нам говорят, что вот это математика, и, мол, я ее понимаю.
Да,
и
нам говорят, что если дискриминант меньше нуля, то он не решается, точка.
А почему это?
Да. И ты вот, и вот это, мне кажется, надо тут поставить точку запятой на этом моменте, что современный человек перестал еще говорить, что я не знаю. Угу. Учитель скажет, вообще-то может, но я не знаю как. Или, ребят, это правда сложно, если захотите, разберемся.
На ноль
мы говорим,
нельзя.
На ноль,
на ноль
нельзя.
Можно, на самом деле, но можно. Я это не понимаю.
Да.
Вот это хороший
вот это
учитель.
Хороший учитель, конечно.
Мы прервемся на короткую рекламу, и последний будет завершающий кусочек.
Себя, если сможешь.
А, ну что, Влад, я предлагаю подвести, на самом деле, именно вот сегодня итог того, о чем мы говорили. Мы поставили проблему, и мне кажется, какие-то не то что совет, но какие-то пути приближения к себе смогли наметить. Понятно, лучше всего, если у вас появится человек, который поможет вам быть внимательным к себе.
Например.
Если, да?
Например, ребенок.
Да, например, любимая бабушка.
Или любимая бабушка. Любит. Как у Пруста, да?
Часто так бывает, что
Пруст родился через свою бабушку. В том смысле, родился взрослым, да? Когда вдруг понял, что это единственный человек, который его любил просто так в детстве. И это его ошарашило. Он вдруг переоценил всю свою жизнь. Насколько он был нечестен сам с собой, выбирая этих женщин, общаясь с этими людьми. Ну, то есть, одна любовь спасает. И это поразительно и прекрасно.
Если вы не Марсель Пруст, и такого человека нет, то, значит...
Одна любовь может быть и моя к чему-то, к цветам, к котам, к подъезду, к
городу. Во что вы верите?
Что
вам делает приятно, да? Как бы вернуть свое внимание, к тому...
Вот, мне кажется, слово очень важно.
Свое внимание к тому, к чему вы иногда... То есть, обрати внимание на свое внимание. То есть, да, вот мне нравится, ты обрати внимание, что вам нравятся цветы. Почему эту итерацию не повторять чаще? И почему ее, может быть, не сделать глубже? Да, заняться домашней флористикой, грубо говоря, и составлять букет. Окей.
В этом смысле молодость без наставничества – это очень опасное время. Да? У нас же культ молодости сейчас в мире царит, что вот-вот, мол, энергия, напор и достижения гораздо важнее, чем опыт, знания и прочее-прочее. Да? А у меня клиенты, не клиенты, а люди, с которыми я читаю книжки, ну, это обеспеченные люди обычно, и они говорят, ну, я годам 40 вдруг начал понимать, что все вот это вот, что было, это ерунда. Но к такой мысли надо дойти, могут дойти обычно те, у кого есть время на подумать, потому что у них есть деньги, да? Они вдруг понимают, что я всю жизнь не любил эту кашу. Зачем я ее ем? Да, вот меня как мама напугала в детстве, и вот он может перестать есть кашу, например, по утрам. А в молодости, ну или в 30 лет, до этого довольно сложно дойти.
Ну, только тут, знаешь, может родиться иллюзия, что только с помощью денег я смогу дойти до...
Может родиться, да. Но условно, если меня раздражает телефон, то мне может просто в голову не приходить мысль о том, что, может, мне не нужен телефон. Мы такие, ну как не нужен? А как я буду там такси вызывать? Ну, как-нибудь вызовешь, там, будешь звонить по телефону. Что-нибудь такое. А, ну, это же надо будет адреса знать. Ну, надо будет адреса знать.
Телефон,
да?
Книжку заведешь, да.
Телефон и книжку заведешь, будешь что-то записывать. Ну, то есть, и вдруг может оказаться, что эта реальность, в которой я живу, мне не подходит. Да? И здесь будет радикальный вопрос, но я беру за него ответственность, что, окей, мне не подходит, но я как минимум замечаю это неудобство, и я как-то с этим живу.
Да.
Как, я не знаю, люди, которым есть куда вернуться, мне кажется, они меньше захвачены Москвой,
конечно,
чем люди, которым некуда возвращаться, которые, например, все продали.
Или которые
или
решили,
покорять...
что им нельзя вернуться, потому что стыдно
и прочее.
Там, да. Да. Потому что с мамой тяжело жить в 40 лет не тому, кто сепарировался, а тому, кто до сих пор не сепарировался. Угу. Понимаешь,
и в этом смысле, если советы давать, такой вредный совет, каждый, кто приехал покорять Москву из провинции и взял, например, здесь ипотеку, да, и горбатится и пашет, хорошо бы ему еще взять в ипотеку еще одну квартиру в своем родном городе. Плюс она там, скорее всего, недорогая.
Представляешь, сейчас рекламу вот в этот эфир вернуть ипотечную?
Рекламы ипотеки в Воронеже.
На самом деле весь эфир был ради этого.
Хотя не нужна ипотека. Дома в Тверской области стоят по 200 тысяч рублей с землей. Все великорусское ядро вымерло в этом смысле. Вот если смотреть социологически, там, ну, убыль населения с советского времени катастрофическая. Все переехали в Тверь, в Москву, в Петербург.
Окей. Еще что мы говорили? Мы говорили о том, что, возможно, вам поможет пение, танец, массаж, то есть что-то телесное.
Возможно, вам надо делать видео про то, как ваш день прошел.
Возможно,
чтобы открывать через год и смотреть, а, блин, неплохой день был.
Да.
И как-то уже полегче. Или, не знаю, дневник вести просто. Ну, то есть... Больше свидетельств того, что я живой.
Да, доказать,
мне кажется, это
да,
делает
вот
нас
это,
живым.
Это, кстати, важный момент, да.
А не просто был.
Ощущение, что я существую, только вы можете зафиксировать свою жизнь. Да, да.
Можно посмотреть, во что я вплетен, посмотреть на себя как героя. Героя компьютерной игры или романа.
О
да?
чем моя сказка.
О чем моя сказка, да. Ну, в общем, мир, в мире очень много интересного, во что можно играть. И мне кажется, в тревоге нет игры. Да, если я тревожусь, я промахиваю штрафные.
Да? Да.
А если ты плохо кидаешь штрафные, как Шакил О'Нил? Ну, хотя бы посмейся об этом.
Хотя бы посмейся,
да. Да, и в этом смысле, мне кажется, поэтому комики очень популярны, что...
Они замечают свою боль.
Смех живой, и они замечают свою боль.
Стендап всегда про боль.
Этому нам надо учиться у комиков, да? Рассказать другу, как я неловко уронил яичницу со сковородки на пол. и у меня жирное пятно на кухне, потому что я, например, опаздывал и не вытер его. А потом я на нем подскользнулся и еще и занавеску оторвал. Это смешно, это здорово, это живо. И...
А потом я вызвал мастера, и он украл у меня тостер.
Ну, что-то такое, да.
Спасибо вам большое за внимание. Пишите нам...
Как прошел ваш день?
967, да. С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Спасибо вам.
Спасибо, да. Мне кажется, об этом точно стоит говорить. Да, не только нам, но и вам.
До новых встреч.
До свидания.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.